Глава 20.
«Я устраиваю небольшой прием», — сообщил Силверс. «Вас я тоже приглашаю».
«Спасибо», — сказал я без особого энтузиазма. «К сожалению, я вынужден отказаться, у меня нет смокинга».
«И не надо, сейчас лето. Каждый может прийти в чем хочет».
«Теперь у меня не было пути к отступлению».
«Хорошо», — сказал я. «Смогли бы вы привести с собой миссис Уимпер?»
«Вы ее пригласили?»
«Пока еще нет, ведь она ваша знакомая».
Я взглянул на Силверса. «Ну и хитрец.
Не думаю, чтобы ее можно было так вот взять и привести. Кроме того, вы утверждали, что она ваша знакомая, и притом очень давняя. Я сказал это просто так, к слову. У меня будут очень интересные люди».
Я отлично представлял себе, что это за интересные люди. Та часть человечества, которая живет на доходы от купли-продажи, воспринимает прикладную психологию весьма примитивно. Люди, на которых можно заработать, интересные. Остаток рода человеческого делится на людей приятных и безразличных. Что же касается людей, из-за которых можно потерять деньги, то они, безусловно, подлецы. Силверс фактически строго придерживался этой классификации. И даже, пожалуй, шел еще дальше. Рокфеллеров, Фордов и Мелланов я на приеме не увидел, хотя, по рассказам Силверса, они являлись его лучшими друзьями и должны были присутствовать обязательно. Зато другие миллионеры пришли. Очевидно, миллионеры в первом поколении, а не во втором, этим паче в третьем. Они вели себя шумно и благодушно, ибо находились сейчас на ничейной земле между царством Чистогана, где чувствовали себя очень уверенно, и царством живописи, где чувствовали себя не очень уверенно. Все они считали себя коллекционерами, а не людьми, случайно купившими несколько картин, чтобы повесить их дома. В этом заключался самый главный трюк Силверса. Он делал из своих клиентов коллекционеров. То есть заботился о том, чтобы музеи время от времени брали у них какую-нибудь картину для выставки и вносили ее в каталог с пометкой «Из собрания мистера и миссис Икс». Благодаря этому клиенты Силверса поднимались еще на одну ступеньку выше по вожделенной лестнице, ведущей в светское общество. Внезапно я увидел напротив себя миссис Уимпер. Она поманила меня пальцем.
«Что мы делаем здесь, среди этих акул?» — спросила она. «Для чего меня, собственно, пригласили? Ужасные люди. Не сбежать ли нам?»
«Куда?»
«Все равно куда. В Эль-Марокко или ко мне домой?»
«Я бы с удовольствием, — начал я, — но не могу, я здесь, так сказать, по долгу службы».
«По долгу службы? А как же я? Ведь у вас есть долг и по отношению ко мне. Вы должны доставить меня домой. Меня пригласили из-за вас».
Ее аргументация показалась мне весьма занятной. «Вы, случайно, не русская?» — осведомился я.
«Нет». «А почему вы спрашиваете?»
«Да потому что некоторые русские дамы умеют возводить стройные логические построения, основываясь на ложных посылках и ложных умозаключениях, а потом предъявлять претензии к другим. Очень привлекательная, очень женственная и очень опасная черта». Миссис Уимпер вдруг рассмеялась.
«У вас так много знакомых русских дам?»
«Есть несколько. Иммигрантки. Я заметил, что они обладают гениальной способностью предъявлять ложные обвинения ни в чем не повинным мужчинам. По их мнению, это не дает угаснуть любви».
«И все-то вы знаете», — заметила миссис Уимпер, бросив на меня долгий испытующий взгляд. «Когда же мы уйдем? Не желаю выслушивать фарисейские проповеди этой красной шапочки».
«Почему красной шапочки?»
«Тогда волка в овечьей шкуре».
«Это уже не из сказки о красной шапочке. Это из Библии, миссис Уимпер».
«Спасибо, профессор». «Ну и тут, и там фигурирует волк.
Скажите, неужели вам не становится худо при виде этой стаи малых и больших гиен и волков, которые шныряют взад и вперед с ренуарами в пасти?»
«Пока нет.
Я воспринимаю это иначе, чем вы. Мне нравится, когда человек серьезно рассуждает о материях, в которых он ничего не смыслит. Это звучит по-детски и успокаивает нервы. Узкие специалисты нагоняют скуку».
«А ваш верховный жрец? Он говорит о картинах со слезами на глазах, будто это его родные дети, а потом выгодно продает их. Впрочем, он продаст и мать, и отца».
Я не мог удержаться от смеха. Она хорошо разбиралась в этой ярмарке тщеславия.
«Нам здесь нечего делать», — сказала она.
«Проводите меня домой».
«Могу отвезти вас домой, но потом я должен вернуться».
«Хорошо». Я бы и сам мог догадаться, что у подъезда миссис Уимпер ждет машина с шофером. Но для меня это было почему-то неожиданностью. Она заметила мое удивление. «Все равно отвезите меня домой, я не кусаюсь», — сказала она. «Шофер доставит вас обратно. Ненавижу приходить домой одна. Вы не представляете себе, какой пустой может казаться собственная квартира».
«Ошибаетесь», — возразил я, — «представляю». Машина остановилась, шофер распахнул дверцу. Миссис Уимпер вышла из машины и, не дожидаясь меня, направилась к подъезду. Разозленный, я последовал за ней.
«Как ни жаль, но мне придется ехать обратно», — сказал я. «Вы, конечно, понимаете, что иначе нельзя».
«Можно», — сказала она. «Но в этом вы опять-таки ничего не смыслите. Спокойной ночи. Джон, отвези господина. Извините, забыла вашу фамилию».
Я оторопел и взглянул на нее. «Мартин», — сказал я без запинки. Миссис Уимпер и бровью не повела.
«Господина Мартина», — повторила она.
Секунду я размышлял, не лучше ли мне отказаться. Потом сел в машину.
«Довезите меня до ближайшей стоянки такси», — сказал я шоферу.
Машина тронулась, мы проехали две улицы, и я сказал: «Остановитесь, вон такси». Шофер повернулся ко мне. «Почему вы хотите выйти?» «Для меня сущий пустяк довести вас до места».
«А для меня не пустяк».
Он усмехнулся. «Боже мой, мне бы ваши заботы». Мы остановились. Я протянул ему чаевые. Он покачал головой, но деньги все же взял. Я поехал на такси к Силверсу. И вдруг сам покачал головой и подумал: «Какой я идиот! Отвезите меня, пожалуйста, не на 62-ю улицу, а на 57-ю, угол 2-й авеню».
«Как угодно».
«Хорошая ночь, правда?»
«Чересчур теплая».
Я вышел у магазина братьев Штерн. Магазин был еще открыт. Несколько гомосексуалистов с плотоядной улыбкой выбирали холодные закуски на ужин. Я позвонил Наташе. Она ждала меня не раньше, чем через 2-3 часа, поэтому я не решился подняться к ней без звонка. День был и так богат неожиданностями, и я хотел избежать новых. Наташа была дома.
«Ты где?» — спросила она. «У своих коллекционеров? Краткая передышка?»
«Я не у коллекционеров и не у миссис Уимпер. Я в магазине братьев Штерн, среди сыров и салями».
«Купи полфунта салями и серого хлеба».
«Масло тоже?»
«Масло у нас есть, а вот против эдамского сыра я не возражаю».
Я вдруг почувствовал себя очень счастливым. К тому времени, когда я вышел из телефонной будки, в магазине уже резвились три пуделя. Я узнал Рене, а потом и его хозяина, рыжего Яспера. Яспер поздоровался со мной, он был какой-то развинченный, как большинство педерастов. «Что поделываешь, незнакомец? Давно не виделись?» Я получил свои покупки — салями, сыр и шоколадный крем в тонкой жестяной формочке.
«Вот как?» — заметил Яспер.
«Продукты для позднего ужина». Я молча смерил его взглядом. На его счастье, он не спросил, буду ли я ужинать с приятельницей, иначе я увенчал бы его рыжую шевелюру формочкой с кремом, чем не корона. Но он ничего не сказал, молча последовал за мной на улицу.
«Может, прогуляемся немного?» — предложил он, стараясь шагать со мной в ногу.
Я огляделся. На 2-й авеню царило оживление. Был, очевидно, час вечернего променада. Улица буквально кишела гомосексуалистами с пуделями и бизонах, а также с карликовыми таксами, причем многих владельцы несли под мышкой. Атмосфера была праздничная. Молодые люди здоровались, перебрасывались шутками, останавливались, когда собаки справляли свою нужду у края тротуара, рассматривали друг друга, обменивались взглядами. Я заметил, что вызываю всеобщее внимание. Яспер шел рядом со мной, кивая знакомым с такой гордостью, словно я был его новым приобретением. И все обсуждали мою скромную особу. Потеряв терпение, я круто повернул назад.
«Почему вы так торопитесь?» — спросил Яспер.
«Каждое утро я хожу в церковь и причащаюсь. Мне надо подготовиться к этому. До свидания». На секунду Яспер потерял дар речи. Потом за моей спиной раздался громкий смех. Этот смех неожиданно напомнил мне прощание с миссис Уимпер. Я остановился у газетного киоска и купил Journal и News.
«Сегодня вечером они, по-моему, в полном сборе», — заметил Ник и сплюнул.
«Здесь всегда так?»
«Каждый вечер. Парад звезд. Если это будет продолжаться, в Америке снизится рождаемость».
Я поднялся на лифте в квартиру Наташи.
С тех пор, как она здесь жила, наши отношения вступили в новую фазу. Раньше мы встречались от случая к случаю, теперь я проводил у нее все вечера. Я должен принять ванну. У меня такое чувство, будто я испачкался с ног до головы. Давай, грех удерживать человека от мытья. Хочешь ароматическую соль? Гвоздику фирмы Мэри Чес. Лучше не надо. Я подумал о Яспере и о том, что произойдет, если, встретившись с ним, я буду благоухать гвоздикой. Каким образом ты так скоро вернулся? Я отвез миссис Уимпер домой. Силверс пригласил ее без моего ведома. И она так быстро отпустила тебя? Браво! Я слегка приподнялся в теплой воде. Она не хотела меня отпускать. Но откуда ты знаешь, что вырваться от нее нелегко? Наташа рассмеялась. Это известно каждому. Каждому? Кому именно? Каждому, кто с ней сталкивается. Она чувствует себя одинокой, не интересуется мужчинами своего возраста, поглощает в большом количестве коктейлей мартини и вполне безобидно. Бедный Роберт. А ты испугался? Я схватил Наташу за подол пестрого, разрисованного вручную платья и попытался втащить ее в воду, но она закричала: «Пусти, платье не мое! Это модель!» Я отпустил ее. «А что в таком случае наше? Квартира не наша, платья не наши, драгоценности не наши. Вот и прекрасно. Никакой ответственности. Это ведь то, о чем ты мечтал, правда?» «Сегодня у меня плохой день», — сказал я. «Жалься надо мной».
Наташа встала.
«И ты еще собираешься осуждать меня за Элизу Уимпер? Ты со своим пресловутым пактом».
«Каким пактом?»
«О том, что мы не должны причинять друг другу боль. И о том, что мы сошлись лишь для того, чтобы забыть старые романы. О, Боже, как ты мне все это преподнес!» «И мы, дрожа как овцы после урагана, укрылись под сенью этой ни к чему не обязывающей любвишки. Укрылись, чтобы залезать раны, которые нам нанесли другие».
Она заметалась по ванной, а я с удивлением смотрел на нее. Почему она вдруг вспомнила все эти наполовину забытые дурацкие разговоры, с которых всегда начинается сближение? Я был уверен, что не говорил всего этого. Не такой уж я дурак. Скорее, она сама так думала. И, наверное, именно потому она прибилась ко мне. В голове у меня промелькнуло множество мыслей. Да, я понимал, что отчасти она права, хотя и не хотел в этом признаться. Меня удивляло только, что она все так ясно сознавала.
«Дай мне рюмку водки», — сказал я осторожно, решив перейти в наступление. «Когда у человека совесть нечиста, это самое верное средство».
«Здорово мы друг друга обманули, не так ли?»
«По-моему, это обычная история», — сказал я, радуясь тому, что увидел какой-то просвет.
«Не знаю. Я потом каждый раз все забываю».
«Каждый раз? С тобой это часто случается?»
«Тоже не знаю. Я ведь не счетная машина. Может, ты счетная машина? А я нет».
«Я лежу в ванне, Наташа. Исключительно невыгодная позиция. Давай заключим мир».
«Мир», — повторила она извительно. «Кому нужен мир?»
Схватив купальное полотенце, я встал. Если бы я мог предположить, чем кончится этот разговор, я бежал бы от ванной, как от холеры.